подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважане господарство. З вами канал «Свобода преміум», я, Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. А гэта Максім Баграцоў, IT-прадпрымальнік, а так само чалец каардынацыйнай рады. Максім, добрый дзень.
Здравствуйте.
Так само яго цёзка Максім Самарукаў, намеснік редактора сайту «Карна.ру». Максім, добрый вечер.
Добрый вечер.
І Павел Мацукевич, былы дыпламат, амбасадар і былы кіраўнік аналітычнага управлення МЗС Беларусі.
Добрый
вечер. Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта, ну так, калі фігуральна я абазначыць, куды вядзе Лукашэнку сочынская лыжня. Адбылася сустрэча кіраўнікоў двух дзяржаваў, Александра Лукашэнкі, Владзіміра Пуціна. Как бы з фактычнага пункту гледжання не вельмі зразумела, да чаго ж яны там дамовіліся, і таму это можа быць больш нагода для таго, каб паразмаўляць увогуле пра беларуска-расійскія адносіны, чым прааналізаваць тое, што там адбылося і што было сказана. Тым не менш, усё ж такі, давайце пра тое, што там адбылося. Максім Самарукаў, вот тое, як это ўсё адбывалася, так даволі расслаблена. Уласна, перамовы доўжыліся, здаецца, там гадзіну ці можа нават менш. Вот яны там на лыжах пакаталіся, на снегаходах, перекусілі. Ну і уласна ўсё. Здаецца, мінулая размова была 5 гадзін цягнулася, і там не да лыж была, і не да тых самаходаў. А тут вот так вот, это кому дэманстрацыя? Ну, в принципе, кіраўнікі дзяржавы занятыя людзі. І вот навошта паўдня ці цэлы дзень? Вот так вот адпачыць, так сказаць. Пры тым, што мы ведаем, што яны не самыя такія цёплыя, шчырыя сябры. Тым не менш, навошта было так?
Да, я думаю, што многім, асобна ў Беларусі, эта встреча показалась несколько разочаровывающие, потому что ожидания были-то большие, что сейчас случится что-то принципиальное для российско-белорусских отношений, что они как-то вот о чем-то таком важном договорятся, станет что-то понятно, а все прошло настолько рутинно, как будто, в общем, никогда ничего и не было. Да, я согласен, тут разочарование есть, но если смотреть с российской оптики, то оно не так велико, потому что для России белорусский кризис все ниже и ниже спускается в ее листе приоритетов. Сейчас только что разрулили ситуацию с продлением СНВ-3 США ядерным. Только что началось новое обострение в отношениях с Украиной. И белорусский кризис, естественным образом, немного отступил на задний план. Тем более, тема белорусского кризиса же вообще не возникла, да, на этой встрече. Никто не говорил ни слова про то, что идет кризис какой-то в Беларуси, и нужно по этому поводу что-то делать. Это была такая явная уступка Александру Григорьевичу, потому что он же провел всебелорусское собрание, заявил, что будет конституционная реформа, в общем, и много раз сообщил, что оппозицию он победил, и кризис закончен. Поэтому ему сделали такую уступку. И,
вы это не говорите с такой иронией, чем можете.
Да нет, ну почему же? Нет. Я думаю, что тут его Путин и Кремль поддержали его в желании создать ощущение, что все в порядке, идет рутинная работа. Да? Эта картинка рутинной работы и того, что все в порядке, никаких экстремальных вещей ни в отношениях, ни в самой Беларуси не происходит, она нужна прежде всего ему. И ему помогли ее создать. Почему бы нет?
Павел, ну один из нешматликих, ну не сказать сенсационных, но хотя можно и сказать сенсационных сюжетов тых размоваў, якія там былі, тое, што было агучана, гэта тое, што Александр Лукашэнка прыгадаў, не Пуцін, а ён, пра інтэграцыйныя мапы, што праца над імі ідзе, што засталося толькі 6, і, ну, праз пэўны час, значыць, ну, вырашым і гэтыя шэсць. Ну, тут ужо, што называецца, старажылы прыгадалі, што ў чэрвені, ў летам мінулага году спадар Сімашка, пасол Беларусі ў Маскве, адзін з галоўных, так бы мовіць, адказных за гэта, за беларуска-расійскія адносіны. Ён тады казаў, што гэтых мап 30, і з іх узгоднена 28 з паловай, ён тады сказаў так. А зараз іх колькасць павялічылася, і, відаць, колькасць незгодных, неузгодненых таксама павялічылася. Але, ну, как бы, як вы можаце патлумачыць вось гэты разнабой, па-першае, а другое, сам па сябе факт, што гэта азначае? Гэта сапраўды Лукашэнка вот ужо, так сказаць, інтэгруецца, ці гэта чарговая гульня з Расіяй?
Ну, 31-33, совсем не хватает немножко до 36, можно сыграть, что называется, в дурака. Самое печальное в этой истории то, что вот мы вдруг узнаем, что с этих карт сдута пыль, и они снова каким-то образом обсуждаются. Обсуждаются, ну, так сказать, без ведома страны. И, ну, меня, если честно, такие вещи настораживают, как, да, видимая картинка сегодняшнего дня создает ощущение, что ничего серьезного не обсуждалось. Но вот вскользь упомянутые вот эти карты, затем сделанные очень громкие заявления на Всебелорусском собрании в отношении там возможной отмены или отказа от стремления к нейтралитету, ставка на Россию как на основной вектор внешней политики, значит, подписанное соглашение о перевалке нефтепродуктов через российские порты, ничем экономически, так сказать, не обусловленное, оно наводит на, в общем, такие не очень хорошие мысли, что за нашей спиной фактически экономически Беларусь сливается. То есть речь, конечно, или возможно, на данном этапе там не идет о распродаже социалистического имущества и фамильного серебра. Но вещи обсуждаются, в общем, чувствительные с точки зрения нейтралитета, и они обсуждаются в тот момент, когда Александр Лукашенко, так скажем, аккуратно готов аккуратно записывать за Путиным даже рассказ о новых технологиях, связанных со спутником, с новыми вакцинами. Это настораживает.
Это все звернули увагу, сапраўды, что он так сидел в блокноте, как губернатор российский.
Ну, может быть, он там выводил новую формулу цены на газ в случае будущих интеграционных процессов, я не знаю. Но вся история его взаимоотношений с Российской Федерацией показывает, что он, в принципе, очень далеко готов идти во всех вопросах, которые не касаются вот этой вот формулы «любимую не отдают», там, где нет посягательств на власть, там, где нет посягательств, там, где нет вопроса о полномочиях, там, где не нужно делиться своими полномочиями.
Вот. Максим Баграцов, а вот коли поравнать цяперашнюю сустрэчу і сустрэчу 14 верасня мінулага году у разгар рэвалюцыйных пратэсных падзей у Беларусі. Зараз Лукашэнка выглядаў мацнейшым, он у лепшым становішчы, он як бы мог просто сказаць, ну, вот я не выканаў тое, што тады абяцаў. Ну, расклад змяніўся, жыццё мяняецца, я мяняюся. І абавязательства.
Юрий, ну, тут пара ёсць моментов. Во-первых, мы гадаем часто по вот там выражению лица, кто как сел, кто как оделся, и пытаемся догадаться о сути, в общем-то, переговоров. И осенью, и сейчас это достаточно закрытая повестка. Никто до конца не знает. Точно так же, как часто про дорожные карты там больше гадают, чем есть публичная информация, что туда входит. Поэтому, я думаю, надо постоянно держать себя под контролем, что все-таки мы спекулируем очень много, о чем они тогда договорились, и что сделано было или не сделано. Мы же на самом деле как бы спекулируем немножко на эту тему. Но что четко можно понять, что Александр Григорьевич чувствует себя увереннее, потому что у него есть ощущение такое, что если на улицах меньше протестов, значит, у него больше поддержка народа. Это на самом деле не так. Ну, понятно, что в краткосрочной перспективе приятно для него, что вот такая штука произошла. Поэтому, наверное, и немножечко, наверное, другое, вот, ну, такой, другой язык. А я бы вот что еще хотел сказать, что, в принципе, когда договорились обо всем заранее, а если команды двух президентов сделали свою работу, там можно говорить цинично, можно еще как-то сделать. Ну, сделали как надо. Ну, вот как в бизнесе обычно. Если на переговоры публичные ты приехал, и уже вся работа сделана, значит, все, что тебе показывает первый день на повестке, это вот дружба, значит, единение, все хорошо, чистая формальность. И, в принципе, публично ничего не выносится. Поэтому, конечно, то, как сейчас все это идет, оно, наверное, говорит о том, что с хорошей вероятностью о чем-то договорились заранее. О чем? Никто не знает. Я то, о чем Павел говорит, тоже многие в прессе подозревают, что в этот раз идет о каких-то уступках там, с какими-то активами, возможно, или еще с чем-то. Мы, я уверен, об этом узнаем в течение какого-то времени. Но на самом деле вот то, что публично не вносится никаких эмоций, это говорит о том, что да, они, видимо, договариваются, и нет сейчас никакой нужды заниматься вот этими вот через прессу и через какие-то средства массовой информации или еще что-то бросаться публичными заявлениями. Вот как бы на что это сейчас похоже. Давайте будем дальше наблюдать.
Максим, вот вы в минулом годе казали про то, что у Кремля есть план относно Беларуси. И этот план, коли, ну так, его, может быть, крыху утрировать, это перетворение Беларуси с такой вертикальной диктатуры у новую Речь Посполитую, где есть Сейм, полновладные, какие, где там шмат фракций, шмат магнатов, где там есть великая русская фракция. И Александр Григорьевич, так сказать, як безвладный король, он только, значит, там на полявание кудысти ездить, да с девчатами крутить романы. Вот, ну, это вельми грубо, но я так разумел, что вот про такую, так сказать, космичной прыгажости план вы тогда и расповедали. Ну, глядячи по всем, глядячи по тем, як и шел вот всебелорусский сход, ну, Александр Лукашенко как-то вот королем Речи Посполитой вот как-то не собирается становиться. И какие высновы из этого робят в Москве? Ну, нет так нет. Те нет, ты все-таки зробишь. Мы ж могутные, мы ж вот хочем вот так робить.
Еще в прошлом году, когда я согласен с более-менее вашим описанием, только там была важная оговорка, что Александр Григорьевич будет этому сопротивляться. И так как ставки для него гораздо выше, чем для Кремля, он даже имея меньшие силы, может добиться большего. Да? Когда ставки высокие, тут сопротивляешься изо всех сил. А когда ставки так, то можно и дать слабину. Да? Вы правы, конечно, да, что Александр Григорьевич пока выигрывает. Что пока он, чем дольше он оттягивает весь этот процесс, тем сильнее он становится, да, в отношении с Кремлем, тем больше он может продать Кремлю что, утверждение, что и так все в порядке, давайте ничего не трогать. Да? И так же все, вот сейчас утихомирилось, давайте не будем сейчас будоражить народ какими-то реформами и резкими переменами. И, естественно, сейчас такую мысль продать ему гораздо проще, чем это ему было в прошлом сентябре, когда он приезжал в Сочи на предыдущую встречу с Путиным, когда Путин публично напоминал ему про необходимость конституционной реформы. Да, ему сейчас стало лучше, но совершенно очевидно, что это не конец кризиса, да? Что история будет продолжаться и продолжаться. И также понятно, что если сейчас заговорили об интеграционных картах, то опять в какой-то момент разговор упрется в полномочия Лукашенко. И как он будет на это реагировать? Он, скорее всего, он будет реагировать на это опять своей игрой в многовекторность. И дальше, следующее, мы смотрим реакцию Кремля. Естественно, Кремлю не понравится игра в многовекторность, и давление тут же опять усилится на Минск. И это перетягивание вот этих полномочий от Александра Григорьевича к другим ветвям власти, оно может протянуться еще довольно долго. Но совершенно очевидно, что ему будет очень сложно выиграть еще одни выборы. Да, да и сам он обещал, все равно при всех его оттяжках политическая реформа идет, а какие-то партии в ближайшие конституционную реформу там на горизонте уже месяцев придется обсуждать, придется проводить референдум, придется разрешать партии какие-то нормальные. Да? Дело движется в эту сторону. Ну, просто, естественно, он изо всех сил сопротивляется и старается как можно дальше оттянуть момент своей потери любого кусочка своей власти.
Максим Багратцов, вот вы уже почали казать про эту тему, так бы мовить, великой распродажи, распродажу фамильного сребра. Днями, здаецца, про это написал и Низгарь, там просто конкретные назывались фирмы российские, что и они за кольки могут купить Беларуси, а это БМЗ несчастный, который 1,5 миллиарда повинен, Гродно Азот, где только страйк раздавили, Беларусь Кали, ну, еще несколько. Вам уявляется это реальной, вот такая махчимость, перспектива? Вот я недавно размовлял с экономичным дарацем Тихановской, Олесем Олехновичем. Он лечит, что не вельми, потому что, как бы, гроши, в принципе, еще в бюджете есть, там какие-то запасы есть, экономичная ситуация не такая катастрофичная. Гэтые предприемства зараз, кто их купит? И, ну, вот, як бы, ён паводле сваёй палітычнай, як бы, становішча, ён павінен был бы казаць, што да, все, Лукашенко все распрадаст. Он так не кажа. А вы кажаце?
Ну, я согласен с Олесем по поводу каких-то вот объективных параметров, про которые вы только что сказали, что необходимости как бы распродать здесь и сейчас нет. Опять же, проведу параллели с бизнесом. В каких-то случаях бывает, что продается в какой-то момент не потому, что деньги очень нужны сегодня и сейчас, а потому что за последние 10-15 лет, если посмотреть на историю, понимаешь, что цена может измениться, и когда тебе деньги по-настоящему будут нужны, может уже оказаться дешевле. Есть разные причины, почему это может начаться сейчас, а не позже. И абсолютно не потому, что вот обязательно государство должно быть вот в углу там у стенки стоять. Так что тут вполне вероятно, эти вещи обсуждаются, потому что для покупателя, и опять же, вот очень много людей, для которых национальное достояние Беларуси очень близко к сердцу, они воспринимают любой фактор прихода российского капитала сюда, очень многие люди негативно. Я на это скорее смотрю вот на примерах вертикальной интеграции, допустим, между Штатами и Мексикой или там Канадой. В каких-то случаях, особенно в индустриях, которые сегодня не очень бешено развиваются, это и машиностроение, и вот все, что касается commodity, ну там энергоносители, еще чего-то, по всему миру вертикальная интеграция происходит, потому что в каких-то случаях так проще выживать. Это не обязательно плохо. Что плохо, что это как бы сигнал, опять же, чего? Что Россия получает, Путин потенциально получает то, что он хочет, и делается это за счет белорусского народа. Потому что сделать какие-то геополитические сейчас соглашения, вот как правильно сказал тезка, ну, глупо. Потому что непонятно, где это будет через 2-3 года. И самое главное, каждый день, когда Россия поддерживает Лукашенко, все меньше и меньше электоральной поддержки в сторону дополнительной интеграции или поддержки вот пророссийских настроений внутри Беларуси. А активы, если проданы, они уже проданы. Я не могу себе представить какого-то приходящего вот, новое правительство или новую власть, которая бы не принимала такие сделки во внимание, что сделано, то сделано, понимаете? Поэтому я могу вполне себе представить, что это как раз вот те уступки, которые сегодня действительно, где сделку можно сделать. Потому что сделку на любовь на следующие 20 лет сделать можно только с белорусским народом, с Лукашенко же ее нельзя сделать.
Ну, а вот вы в своем коле, так сказать, бизнесовцев, чули про это? Ну, справа тем, что продать шматмиллиардный актив вот так, чтобы никто не ведал, ну, кто-то же ведает. Вот вы ведаете?
А вот это вот тут тоже важно два момента. Я, конечно, не инсайдер, я смотрю на это так же, как и все остальные люди, вот с точки зрения той информации, которая вываливается. Но на примерах предыдущих я вам скажу, что очень часто слухи, которые распространяются, это не совсем то, что происходит на самом деле. И при желании, иногда сделки готовились год, и они не случались, и мы очень мало про них знаем. А иногда то, что что-то может произойти очень быстро, просто потому что кто-то эмоционально решил заключить соглашение, и, в принципе, а почему нет, царь, что хочу, то делаю. Понимаете? Поэтому тут я точно никаких вот не могу сказать, что у меня есть какая-то достоверная информация, которую стоило бы с кем-то поделиться. Ни в коем случае.
Павел, у меня до вас питання не про те, що прогучало в Сочі, а що прогучало на всебілоруським сході, на що і ви звернули увагу. Це заява вашого былого шефа, міністра Макея, якою підтримав намісник начальника генштаба, викреслить з Конституції пункт об імкненні Білорусі до нейтралітету. На ваш погляд, наскільки це важливо на агул і наскільки це важливо для наших російських колегів? Бо є таке тлумачення, що ну, Білорусь і так фактично у союзі з Росією, причому в воєнному союзі, 93-го року. І тому, коли там написано імкнення до нейтралітету, ну, мы можем хоть 100 годов имкнуться. Написано это, не написано, неважно. И, как было сказано, мы приводим в ответственность как бы, реальный стан речев и ну, вот, некие наши декларации. Это так? Это все-таки мое значение?
Ну, на мой взгляд, безусловно, имеет значение. Заявление очень конъюнктурное. Я думаю, что оно в России очень понравилось. Ну, судя по довольному лицу посла, хорошо зашло. Я считаю, что да, нам, с одной стороны, это стремление к нейтралитету не мешало входить в военные союзы, быть участником ОДКБ и глубоко интегрироваться на постсоветском пространстве, участвовать в абсолютно всех интеграционных процессах, инициированных Россией. Но вместе с тем обозначено же было именно стремление. Наше стремление к нейтралитету могло иметь свои вот эти вот, скажем так, отягощающие особенности, когда мы строили свою коллективную безопасность на постсоветском пространстве с такой организацией. И в конце концов нейтралитет даже самым нейтральным государством, типа там, Швейцарии, абсолютно не мешает развивать на приоритетной основе взаимоотношения с другими странами и быть участником различных договоренностей. На эту тему можно долго, так сказать, дискутировать. Что здесь важно? Здесь, понимаете, это могло быть и каким-то последним рубежом. Этим удобно прикрываться. Если нас прижали бы где-то когда-то к стенке, а нам было бы это, скажем так сказать, невыгоден тот или иной союз, тот, та или иная договоренность, мы всегда могли показать эту статью в Конституции, ткнуть пальцем и сказать, ребята, у нас в Конституции, в основном законе написано, что мы хотим быть нейтральными. Это противоречит нашему стремлению. Поэтому в этом смысле, даже хотя бы в этом смысле, я считаю, что это будет большой ошибкой. Другое дело, что всерьез воспринимать вот эти все декларации, сделанные по конъюнктурным соображениям, я бы не стал, потому что, в принципе, властям все равно, что написано в Конституции или в каких-то законах, они действуют конъюнктурно. Если этого требует сегодняшний день, дочкать они хотели на Конституцию и на закон. Вот. Но для России, повторюсь, это очень важно, и мне кажется, это создавало хороший фон вот для этой сочинской встречи. Да, она проходила уже в совершенно иных, скажем так, реалиях. Я думаю, что как Максим сказал, возможно, команды проработали или вообще были достигнуты ключевые соглашения или договоренности, значит, еще на стадии подготовки к встрече. На эту тему тоже было много спекуляций о том, что Лукашенко долго запрашивал эту встречу. Но меня смущает, вы знаете, самое печальное во всей этой истории, что мы ни о чем не знаем. Там обсуждаются вещи, жизненно важные для страны и для людей, а мы о них понятия не имеем. Можно обсуждать и продажу предприятий, и фамильного серебра, но делать это на условиях честной конкуренции. А вот так вот за спиной, втихаря, и российские инвесторы ничем не хуже там, немецких или австрийских. Но я бы, конечно, предпочел, если мы берем какой-то крупный актив, то туда, чтобы туда приходили, скажем, и российские инвесторы, и австрийские. Ну, чтобы как-то себя, скажем так, обезопасить. Проблема в том, что это все вот обсуждается очень кулуарно, закрыто, и мы даже после встречи не знаем ее повестку, о чем там, собственно говоря, говорилось. Мы сейчас, спустя полгода, узнали, что, оказывается, в сентябре в Сочи обсуждались и интеграционные карты. Ну, разве это нормально?
Максим, вы уже сказали про вось эту самую многовекторность, так, с пэўным ці сумам, ці іроніяй. А вы не лічыце, что зараз, в цяперашняй ситуации, ну, вот так, так карты расклаліся тут, санкции вводят четвертый пакет адносно Беларуси, что, власна, многовекторность, яна декларуется, ці не декларуется. Ну, Лукашенко вот на этом всебелорусском сходе все-таки сказал, что не, у нас остается шматвекторность. Якая? Когда все обложено вокруг санкциями, то, может быть, как бы Беларусь просто де-факто оказывается сам насам с Москвой. Вот у нее только один геополитичный вариант. Тине?
Я думаю, что нет. Мне кажется, вы переоцениваете значение гуманитарной риторики на Западе. Все-таки независимость Беларуси – это важная ценность, которой жертвовать никто не готов ни в новой американской администрации, ни в Евросоюзе. И ну, давайте хотя бы сравним, например, реакцию Запада на кризис 2010 года и реакцию Запада на нынешний кризис. При том, что тогда-то было всего гораздо меньше, и жесткость была несравнимо меньше, и масштабы протестов, и глубина кризиса, а реакция-то была насколько сильнее, чем нынешняя. Да? А в нынешней, господи, даже американский посол к вам вроде как приезжает, да, и никаких проблем нету, отдадут прекрасно верительные грамоты. Нет, конечно, я думаю, там на уровне риторики все это будет трудновато, надо будет какие-то оговорки делать, но то, что Запад, то, что Александр Григорьевич сможет снова продать Западу защиту своей независимости и так себя как единственного гаранта белорусской независимости, ну, это я бы не стал исключать, это очень даже может быть.
Павел, а вы?
Да, запросто. Очень могут сложиться так условия, когда диалог и общение с Александром Лукашенко станет наименьшим из зол.
Ну, а вот о катаванні, о Крестина, о убитые, это все не важно?
Интересы, каждая страна блюдет свои интересы, они порой превыше этих вещей. Когда Беларусь была под санкциями в 2014 году, это не мешало западным странам здесь собраться и проводить переговоры в нормандском формате. Хотя до этого был 2010 год. Ну и вообще, если вспомнить историю осложнения с белорусскими властями у Запада, начинаются, наверное, с 95 года. Ну, с 96 уже реальный кризис. Вот, поэтому ничего, скажем так, нового нету. Вот, есть какие-то свои нюансы. Ситуация, на мой взгляд, более сложная для Александра Лукашенко, в том смысле, что он сейчас не имеет легитимности внутри страны. В предыдущие избирательные кампании он все-таки имел легитимность внутри страны. И по большому счету было не так важно, что там говорит Запад, что говорят американцы. В данных условиях ситуация в этом смысле несколько иная, ему нужно заново заставить как-то белорусов понять свое счастье и полюбить его, что, на мой взгляд, невозможно.
Максим Баграцов, ну, насколько я ведаю, вы апошние месяцы вели разные перамовы в разных столицах. Вот, и вот вы с досвиду своих размовов в столицах, так бы мовить, по той бог Богу. А вот вы допускаете такой вариант, что все повторится, придя и снова новый 2016 год, сдымут санкции, будут потискать руки Александру Григорьевичу. Хорошо, противно будет, ну ничего.
В чем-то, Юрий, продолжая вот то, о чем вы говорили с коллегами, в чем-то да и в чем-то нет. Смотрите, в чем да. Я думаю, что мы все иногда немножко увлекаемся своей точкой зрения и своей колокольней, и мы забываем поставить себя на точку зрения других участников процесса. То есть у тех же западных стран, у них постоянные отношения с Китаем, там, с целым рядом стран в Азии, в Африке, в которых как бы права человека или выборы, или еще что-то нарушаются регулярно. Тем не менее, те или иные отношения появляются, уходят. Но в чем разница 2020 года и 2021? И в чем, я считаю, ошибка российских властей на сегодняшний день? Что появился новый участник процесса, это белорусский народ, который осознал свое отношение к Лукашенко, усилилось это отношение после репрессий. Да, это отношение может выражаться более активно маршами или более пассивным каким-то сопротивлением, но оно никуда не уйдет. Кто-то уедет из страны, кто-то останется. Я с Павлом абсолютно согласен, любви не будет. Это значит, что практически все вещи, которые будут происходить, они будут нестабильны. Даже активы. Покупаешь компанию, ты покупаешь коллектив. Ну вот покупаешь коллектив, а коллектив несчастен, потому что работать невозможно сейчас на территории Республики Беларусь и чувствовать себя в безопасности. Проблемы на каждом шагу. Стабильности в этом сейчас нет. Александр Григорьевич с теми, кто его сейчас поддерживает как бы во власти, обеспечить стабильность эту больше не может. У нас ее нет. И это проблема. Она будет, может быть, загнана на какое-то время под лед, под кожу. Может быть, в какой-то момент нет. Поэтому цинизм цинизмом, но на практической стороне всем нужна стабильность политических, социальных, экономических отношений. Это не средневековье, когда можно крестьян выгнать в поле, а кого-то еще загнать в цеха. Так не работает. А сегодня они хотят строить экономику именно таким образом. Не прокатит.
Добре, добре. Дякую великі Максим Багрецов, дякую великі Максим Самаруков і Павел Мацукевич. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, вони можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.